Добрый вечер, дорогие друзья!
Мы приветствуем вас!
Добро пожаловать на программу «Дорога к счастью, дорога к звездам».
Древний русский город, Нижний Новгород, приветствует вас!
Сегодня уже пятая встреча, и мы всем вам от всей души благодарны за то, что вы с нами все эти дни, и здесь, в Нижнем Новгороде, и по всему земному шару.
Первая часть нашей программы называется «Дорога к счастью». Она посвящена молодым семьям, а также взаимоотношениям между влюбленными. И ведет эту часть программы Галина Штеле.
Ну а во второй части программы вас снова ждет встреча с доктором Артуром Штеле. Вы снова сможете окунуться в мир уникальных древних библейских пророчеств, тех, что устремляют наши взоры в будущее.
Сегодня нам поступило сообщение из Москвы о том, что о нашей программе знают в администрации президента и правительстве России.
Представители власти и общественности высоко оценили те усилия, которые предпринимает Адвентистская церковь для укрепления семейных ценностей. Доктор Леонид Рошаль, да тот самый Леонид Рошаль, один из самых известных врачей России, сказал, что ему нравятся те религии, чьи слова не расходятся с делами.
А сейчас мы приглашаем на сцену Анастасию Костерину, город Нижний Новгород.
Она исполнит песню «Мы воспоем тебе».
Мы не одни, мы дружная семья. Через берег золотой перейду, когда домой. Иисус меня по улицам небесным поведет. Соберемся все мы там, чтобы петь у ног Христа. Там на улице, которую Бог славой назовет. Домой иду я, домой иду я. Прозвучит труба, увидим мы Спасителя Христа. Радость полную дал Бог, исчезает всякий вздох. Там на улице, которую Бог славой назовет. На земле труд завершу, смолкнет моря грозный шум. Я лицо сперва увижу Иисуса моего. Иоанна встречу там, силу Павла и Петра. Там на улице, которую Бог славой назовет. Домой иду я, домой иду я. Прозвучит труба, увидим мы Спасителя Христа. Радость полную дал Бог, исчезает всякий вздох. Там на улице, которую Бог славой назовет. Знаю, что дороги там вымощены золотом. Буду жить с Иисусом вечно, благодать Его дает. В небе дом о Нем пою, и я встречу вас в раю. Там на улице, которую Бог славой назовет. Домой иду я, домой иду я. Прозвучит труба, увидим мы Спасителя Христа. Радость полную дал Бог, исчезает всякий вздох. Там на улице, которую Бог славой
Дорогие друзья, мы обращаемся ко всем, кто прислал нам молитвенные просьбы. Сегодня мы получили 48 обращений.
И помните, у нас организованы молитвенные группы, в которых мы регулярно молимся обо всех молитвенных нуждах, что вы прислали. И всякий раз, когда в конце каждого вечера пастор Артур Штелле возносит молитву к небесам, знайте, и ваша молитва летит в небо к Богу, чтобы быть отвеченной.
А сейчас наступает время программы «Дорога к счастью». Эта программа посвящена проблемам современной семьи. Ведущая – Галина Штелле.
Сегодняшняя программа называется «Романтика за бортом». Где спасательный круг?
А завтра будет тема «Домашние НЛО».
И ныне для меня огромное удовольствие представить всем нижегородцам, а также нашей многосоттысячной аудитории во всем мире, доктора Галину Штелле.
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы и сегодня пришли послушать наши темы. Что же такое романтика в браке? И вообще, есть ли она в браке, или она безнадежно куда-то исчезает? Где спасательный круг? Наверное, многие из вас знают и чувствуют, а те из вас, которые дружат, то думают, неужели с этим может быть проблема? Ведь мы так любим друг друга. И действительно, особенно в тот момент, когда парень делает девушке предложение, то, наверное, с романтикой проблемы нет. Стоит только посмотреть на те способы, которые выдумывают и изобретают молодые люди, чтобы сделать предложение своей любимой девушке. Например, один парень, он придумал это следующим образом. Он уговорил ее прыгать с парашютом вдвоем. И вот пока они туда летели, вниз, к земле, он на ушко ей шептал: «Выходи за меня замуж, я тебя очень люблю». Он, конечно, немножечко не рассчитал, что женские эмоции – это что-то другое, и был немножечко, в общем-то, огорчен, что сразу не последовало ответа. Но ей нужно было отдышаться и прийти в себя от этого страха. Но, конечно, острота ощущений запомнилась. А вот другой парень жил по-другому, на каруселях, причем такие, знаете, с большой скоростью. Видимо, парни любят экстремальные ситуации. И вот, когда уж очень сильно их там кружило, она никак не могла понять, ей это чудится или это вправду, ей это чудится или это вправду. Шум, свист, гам, люди кричат, потому что все боятся вниз, вверх, знаете. И вдруг она слышит: «Выходи за меня замуж, выходи за меня замуж». Она думает: неужели это правда, или это мне почудилось, или это правда, или мне почудилось. А вот еще один молодой человек, он придумал иначе. Они летели в самолете. И он попросил официантов, когда они будут разносить обед, чтобы его девушке вместе с обедом преподнесли нечто, как знак его любви, завернутое в фольгу. И вот когда всем раздавали обед, девушка смотрит, женщине дали у окна, ее молодому человеку дали, уже принесли обед, положили, а ей что-то ничего не преподносят. Вдруг она видит, торжественно выстраивается вся команда, и ей говорят: «Девушка, а для вас был заказан особый обед». И ей подают поднос. Она удивлена, потому что вместе вот с традиционным самолетным обедом там лежит нечто, завернутое в фольгу. И когда она разворачивает, я думаю, что каждая бы девушка, она бы хотела увидеть такой знак любви, такое признание, открытку с его объяснением, с предложением выйти за него замуж. И там, под этими облаками, между облаков, на всю жизнь она запомнила, конечно, этот же момент. Этот молодой человек 25 лет спустя проделал нечто похожее. Он пригласил свою жену в ресторан отметить очередную годовщину. И когда они заказали обед, и ей официант принес ее заказанное блюдо, она опять увидела на подносе нечто, завернутое в фольгу. Прошло 25 лет, и она уже немножечко забыла, но что-то ей это напомнило. И вот когда она с трепетом развернула эту фольгу, она увидела опять, а его объяснение в любви. Вы знаете, наверное, очень много различных способов, как можно рассказать о своей любви возлюбленной. Наверное, и парни, и девушки, они, в общем-то, им фантазии не занимать. И, наверное, вы знаете, что во время влюбленности, во время ухаживания, в предбрачный период, если вы читали книгу «Пять языков любви», то все пять кранов, они настолько открыты, все пять кранов, что эта любовь полным напором, она просто заливает вас. И вы, наверное, читая вот такие высказывания, как в Библии, есть в притчах Соломона, замечательные высказывания о любви. Читая их, вы понимаете их всем сердцем. Там написано: «Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением, потому что любовь не продается и не покупается». Там же, в «Песне песней», мудрый Соломон пишет: «Большие воды не могут потопить любви, и реки не зальют ее». И хотелось бы верить, и каждая молодая пара, вступая в брак, верит, что, наверное, с их любовью точно так и будет. Реки не зальют ее. Вы знаете, любовь, и романтическая в частности, она должна быть не приливом, потому что если это прилив, то будет отлив. Она должна быть полноводной рекой, которая никогда не перестает течь. Есть разные определения, что такое романтическая любовь и как она должна существовать или оставаться живой в браке. Вот, например, такое выражение. Романтика – это пламя горящей свечи безусловной любви. Вы знаете, если это безусловная любовь, то она имеет божественное происхождение. И вот сразу же я хотела бы сказать, есть маленькая подсказка для тех, кто чувствует, что это пламя любви погасло. Если на вашей свече погасло пламя безусловной любви, то знаете, где его можно зажечь, от какой свечи? От большой свечи, источника безусловной любви нашего Небесного Отца. «Романтика, подобно весеннему дождю, — говорит другой автор, — орошаемому землю». И действительно, когда в вашем браке очень сухие взаимоотношения, вы должны понять, что вот эти взаимоотношения, как пересохшая земля, ждет чего? Ждет вот этого весеннего дождя. И это проявление вон той романтической любви. Или еще одно выражение. «Романтика — это плодородная почва для цветов страсти». И многие говорят: ну да, страсть тоже куда-то ушла, что же с этим делать? И вот вам ответ. Давайте запомним сразу, романтика – это отношения. Особые отношения между двумя людьми – это не события, хотя события помогают проявлять ее. Знаете, почему уходит романтика в браке? Это все очень объяснимо. Вот, допустим, одна из причин. Цель достигнута. И те, кто боролись за достижение этой цели, они успокаиваются. Или, например, следующее. Мы видим, что отношения становятся более обыденными и переходят просто на физический уровень между супругами. Мы также видим, что в этот же момент супруги теряют эмоциональную близость, потому что они имеют другие обязанности, другие, может быть, задачи. И вот быт, ежедневные обязанности, они заставляют их проводить все меньше и меньше времени вместе. И поэтому отношения теряют то чувство близости. Кроме того, потеря чувства новизны. Все из нас знают, что если вы, допустим, пришли купаться первый раз в этот сезон, и вы заходите в воду, то какая она кажется вам, эта вода? Довольно прохладная. Вы знаете, какие ощущения это вызывает? Но если вы в этой воде немножечко уже поплаваете, то скажите, чувства притупляются или нет? Вот нечто похожее происходит и в браке. И если мы не знаем выхода, что с этим делать, то мы начинаем просто переставать чувствовать ту свежесть отношений, которые мы имели до этого, привычность и обыденность. Получается такое, в общем-то, впечатление, что с нами живет обычный человек, у нас обычный брак, у нас обычные отношения, и мы становимся соседями по жилплощади. Интересно, это можно также объяснить, почему это происходит с точки зрения того, что ищет в женщине и в браке мужчина, и что ищет в мужчине и в браке женщина. Диана и Джон Хаги проводили опрос 1000 человек, которые состоят в супружестве. И они вывели 10 характеристик, которые, в общем-то, в большинстве своем совпали у мужчин и у женщин. Посмотрите, что ищет мужчина. И, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Вы здесь видите слово «романтика» или нет? Мужчина ищет сексуальную удовлетворенность, партнера по отдыху, женщину с прекрасной внешностью, посвященную домохозяйку, того, кто будет им восхищаться, женщину с моральными устоями, того, у кого будет чувство, в общем-то, ответственности, интеллектуальную женщину, человека, которому можно доверять, того, кто будет абсолютно, абсолютно честен и верен. Что же ожидает или что ищет женщина? Она ищет Божьего человека. Как ни странно, очень многие женщины, которые верят в Бога, они называют вот эту характеристику, потому что они хотят иметь мужчину-лидера, руководимого Богом. Того, кто принесет в их жизнь романтику. Человека с юмором. Того, кто будет с ней разговаривать и общаться. Честного человека, добытчика, хозяйственного человека. Того, кто будет проявлять к ней уважение, того, кто будет осуществлять руководство, верного человека. И вот я хочу вас спросить, скажите, пожалуйста, у кого вы увидели в этих перечнях слово «романтика»? Вот что ищут мужчины. Скажите, вы обнаружили в этих характеристиках романтика? Видите, как интересно. Оказывается, в браке мужчины романтику не ищут. И романтика вся, в общем-то, у них до брака. Но в браке, если они получат вот этот полный перечень, мужчины довольны, они считают у них замечательный брак. Ну а посмотрите романтику, на какое место ставят женщины. Они ставят ее на второе место, потому что они думают, что брак – это только начало, или вернее сказать, прекрасное продолжение всего того, что было до этого. И они думают, если он был такой романтичный, такой любвеобильный, то что же будет в браке? И оказывается, оба встречают разочарование. Хотелось бы также сказать, что есть выход, что тупика нет. Но где этот выход и где мы можем его найти? Давайте запомним это правило, что вот именно в этой области спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Романтика – это необходимый элемент счастливых отношений. И первое, что вам нужно запомнить, для того, чтобы ваши отношения могли снова ожить и приобрести это чувство новизны и романтики, вам нужно поменять отношение к жизни. Вы знаете, психологи говорят, что люди делятся на оптимистов и пессимистов. И пессимисты как смотрят на неполный стакан? Как они говорят? Он наполовину пустой. Что говорят оптимисты? И вы знаете, оптимисты даже на таких стаканах играют. Даже в самые трудные периоды жизни они могут выводить в браке эту чудесную мелодию, даже на тех стаканах, которые не до конца полные. Поэтому запомните первое – поменять отношение к жизни, что жизнь прекрасна, и у нас с тобой она должна быть прекрасна. Второе – романтическое окружение, и это тоже ваш выбор. Каким вы сделаете окружение вашей семьи, вашу квартиру, ваш дом, если у вас есть там садик или палисадник, или какой-то участок, что у вас есть, каким вы его делаете? Вы знаете, есть такой интересный принцип, который мы можем с вами взять в свой багаж. Оказывается, когда Господь сотворил землю, прежде чем поместить туда Адама и Еву с их романтическими отношениями, вы знаете, что он сделал? Он приготовил им место, он создал и насадил рай. И вот замечено, что если вы заботитесь о вашем гнезде вдвоем вместе, делаете его уютным, прекрасным, красивым, приносите туда какие-то элементы прекрасного и красоты, вот в таком окружении легче проявлять романтику, чем там, где все у вас как-то в беспорядке, где все лежит не на местах. Вы знаете, там и любовь как-то проявлять получается труднее. Следующее – особое отношение к любимому человеку. Вы знаете, очень важно, чтобы мы с вами поняли, мы выбор сделали. Из всего множества, которое было, мы выбрали вот этого единственного человека в спутнике жизни. Вы знаете, одна женщина сказала, когда я просыпаюсь, для меня самый счастливый момент, когда мой муж откроет глаза. И я могу сказать ему: «Доброе утро, милый». Потому что это самый дорогой человек на всем белом свете. Вы знаете, если мы будем иметь вот такое отношение к своему любимому человеку, мы, наверное, принесем что-то новое в свой брак. И вы здесь можете для себя тоже отметить некоторые моменты. Вы видите здесь такую фразу: «отношение как к желанному гостю». Что это значит? Вот вы вспоминаете, как вы встречаете гостей? Каким тоном вы с гостями разговариваете? Что, какое внимание вы им оказываете? Что вы им предлагаете? Вы им говорите: «Спасибо, пожалуйста, не хотите ли? Пройдите сюда, сядьте сюда. Может быть, вы хотите сока или стакан воды?» Вы знаете, вот есть такой прекрасный практический совет. Начните относиться к своему супругу как к желанному гостю, когда он приходит с работы или приходит после лекции в институте. Начните говорить те же слова, которые бы вы говорили желанному гостю. И пусть будут у вас тапочки у порога, чтобы он понял, что его тут ждут. Это единственное место в мире, где его очень сильно ждут. И тогда пальто, ваша шапка, а вот, пожалуйста, тапочки, а вот ваш стул. А как прошел ваш день? Тут мы, конечно, будем говорить уже не «вы», да? Мы будем говорить «ты», и мы будем называть любимого или любимую по имени. Возьмите это в свой багаж, и вы заметите, ваши отношения начнут меняться. Ваш собственный внешний вид, оказывается, это имеет особое большое значение для романтики. И тут я хочу сказать всем девушкам и всем женщинам, которые смотрят нашу программу, вы заметили, что в том списке, что ищет мужчина в женщине, как раз на одном из первых мест стояла какая женщина? Внешне привлекательная. У мужчины романтические чувства вызывает внешний облик его любимой. И если до брака, вы знаете, девушки, как вы стараетесь хорошо выглядеть, то часто уже в брачном союзе женщины забывают о том, что романтика у мужчины приходит к ним от чего и как? Через зрительный контакт. И вот здесь мы можем с вами вспомнить то, о чем мы говорили на первой лекции. Возвращение к истокам. Помните наши станции любви и дружбы. Вы помните тот поезд, с чего все начиналось. Оказывается, если вы почувствовали, что отношения пересохли у вас, возвращайтесь в тот поезд и начинайте все сначала по станциям. И вы увидите, что любовь начнет возвращаться и придет романтика. Вы помните, первая какая была станция? Взгляд на внешность. Вот приведите себя в такой порядок, чтобы ваш любимый пришел или ваша любимая вернулась домой, а вы выглядели изумительно. Вы знаете, вы заметите, что отношение к вам изменится, потому что это воскресит те былые чувства, которые ваш любимый или любимая имели. Вы помните, была станция вторая, глаза в глаза. Вы знаете, что замечают специалисты? Они говорят о том, что люди, которые прожили в браке много лет, даже когда кушают вместе, перестают смотреть друг другу в глаза. Они слишком заняты другими проблемами, они слишком озабочены. И уже любимый человек для них – это не тот, который вызывал восхищение и с которым была потребность общаться глаза в глаза. Начните себя целенаправленно заставлять смотреть друг другу в глаза и передавать через этот зрительный контакт ваши чувства. Станция «Голос голосу». Вернитесь на эту станцию, начните больше разговаривать друг с другом, говорите друг другу о своих чувствах, хвалите, восхищайтесь. Есть сотни способов, как это сделать, и вы помните, вчера мы тоже кое о чем говорили. Один молодой человек рассказывал, что когда он вступил в брак, он тоже думал, как бы так вот необычно продолжать восхищаться женой. И он придумал. Он купил такого мишку, вы знаете, сейчас много всяких мишек с сердечками, держит сердечко, а там «I love you», да? И этого мишку засунул в морозильник. И решил, ну ничего, он меховой, он выдержит. Но вот когда она откроет морозильную камеру, вот будет сюрприз, как там мишка оказался на Северном полюсе. Вы знаете, сотни разных способов. Записочки в неожиданных местах, шоколадки на подушке под подушкой, да? Что-то на зеркале в ванной, опять же, ваши объяснения в любви, телефонные звонки и так дальше. Вы помните, следующая станция «Рука к руке»? Начните опять держаться за руки, когда вы гуляете. Начните это опять использовать. И следующие станции, вы помните, они были дальше. И рука на плече, и рука на талии, и так далее, и так далее. Начните снова гулять вместе под луной или без луны. И начните планировать особые романтические встречи. Вы знаете, это очень важно планировать. Некоторые говорят, ну, тогда будет все неинтересно. Как раз это будет интересно, потому что вы сообща составите план. И есть даже такой совет, пусть муж и пусть жена составят свои списки мероприятий, которые были бы им интересны, и поставят приоритетный, а потом обсудят, когда они их запрограммируют. Есть ли какие-то идеи для этого? И вот сейчас мы с вами быстренько так просмотрим некоторые идеи. Во-первых, ежедневно делайте друг другу что-то приятное, что-то, что вы не делали вчера, ежедневно. Особые даты. Планируйте, как вы будете их отмечать. Ваши дни рождения, ваши юбилеи, свадеб. Если у вас дети, праздники ваших детей. Отмечайте всей семьей, отмечайте это друг с другом. Планируйте ужины на двоих. Это замечательно. И здесь, наверное, инициатива остается за женщиной. Иногда планируйте организовать кафе дома. Как это можно сделать? Самый легкий способ – это купить ужин, скажем, или обед, что вы планируете в этот момент, в любом кафе, но привезти его домой. Красиво накрыть скатерть, поставить букетик, разложить салфетки, разлить по бокалам или по стаканам сок – и вот развернуть тот обед, который для вас уже приготовили в этом кафе. Но покушать кафе дома. Вы также можете кафе делать дома, сами готовя различные блюда, различные кухни. Кухон. Ходите за мороженым. Вот просто запланируйте себе поход за мороженым. И покушайте где-то просто в парке или в кафе просто мороженое или ваш любимый десерт. Также открытие сезонов вы можете праздновать, и особенно если у вас есть дети, наступление зимы, наступление весны, наступление лета, осени, запланируйте отпраздновать эти сезоны. Готовьтесь к праздникам совместно, запланируйте особые моменты, что вы сделаете во время праздников, и готовьтесь всей семьей. Концерты, музеи, ботанические сады, выставки – это тоже для вас. Совместные просмотры фильмов, которые вам нравятся, вы можете приготовить шведский стол и пригласить еще и ваших друзей и сделать себе особый приятный вечер. И, конечно, выходы на природу с палаткой, с костром, с гитарой, тоже с друзьями или только вдвоем, они освежат ваши отношения. Парки, лодки, карусели, встречи рассветов и закатов. Спросите себя, если вы в браке, когда последний раз вы встречали рассвет или видели закат, наверное, очень много лет назад. Просмотры старых фотографий и семейных хроник – это тоже для вас. Вы можете взять с собой альбомы, найти уютную в парке лавочку, сесть и посвятить время воспоминаниям. Церемонии награждения – это особенно интересно, когда у вас есть дети. Почему мы любим нашего папу? Организуйте детей. И в честь какой-то годовщины или, может быть, в какой-то особый день дети зачитают папе за ужином, за что они папу любят. Они могут сделать маленькую книжечку, они могут приготовить грамоту, они могут также сделать какой-то фоторепортаж или видеорепортаж. Это можно сделать и для мамы, и для папы, и для дедушки, и бабушки, и для кого-нибудь еще. Спортивные игры с призом для победителя. Устраивайте эти выходы по выходным. Но помните также еще и одно. Будьте тем человеком, которого приятно любить. На английском языке есть очень хорошее выражение. Нужно быть, они говорят, lovable. То есть человеком, которого легко любить, приятным человеком. Вы знаете, как так стать? Вот как стать таким человеком? Это имеет отношение уже не просто к внешности. Это имеет отношение к вашему характеру. Это имеет отношение к тем отношениям, которые вы имеете с Господом, потому что это Господь делает нас приятными людьми. Помните, что романтика – это событие или отношение? Это отношение. Отношение к любимому человеку как к самому уникальному и единственному человеку. Скажите себе, я хочу, чтобы он сказал, что он счастлив, что женился на мне. Что он или что она счастлива, что она вышла за меня замуж. И давайте будем помнить, что счастливые минуты, они складываются в счастливые часы. Счастливые часы складываются в счастливые дни, а дни складываются в недели, а недели в месяцы, а месяцы в года, а счастливые года складываются в счастливую жизнь. Я хочу рассказать вам еще один пример про одну женщину, которая совершила что-то невероятное. Как-то звонит дочь своей пожилой матери, говорит: «Мама, сейчас весна, и я приглашаю тебя приехать ко мне, потому что неподалеку от нашего дома есть сад нарциссов. И сейчас как раз вот в этот разгар весеннего сезона там все нарциссы распустились. Если ты не приедешь, ты на всю жизнь пожалеешь, что ты это пропустила». Ну, мать долго собиралась, но потом решила все-таки съездить. Был такой туманный, дождливый день, но она все-таки поехала. И как-то ей не особо хотелось, неужели она не видела в жизни нарциссов? Но дочь так настаивала, и когда она приехала к ее месту, они поехали туда, они подъехали к такому склону, где была табличка «Сад нарциссов». Весь склон этого холма был усеян нарциссами, распустившимися разных цветов и разных причудливых форм. Когда она стояла, вот созерцая это великолепие, в ее голову стали приходить вопросы. И вдруг они увидели табличку. Табличку, которую поместила женщина, которая жила неподалеку, которая как бы владела вот этим садом. И там, на этой табличке, было написано: «Ответы на вопросы, которые, наверное, возникли у вас». Сколько? 50 тысяч луковиц. Как? Одна луковица за один раз. Кто? Простая женщина, у которой две руки, две ноги и одна голова. Вы знаете, когда она прочитала вот эту табличку, она вдруг поняла, там было еще написано год, что эта женщина начала насаживать этот сад с 58 года, 1958. Прошло более 40 лет, и это великолепие поражало всех, кто останавливался там. Итак, дорогие друзья, ваша семейная жизнь может стать таким замечательным цветущим садом. Запомните, каждая счастливая минута, все дело в счастливых минутах, которые вы дали те любимым, одна луковица за раз. И вы за свою жизнь создадите что-то прекрасное. И поэтому помните, что ваше завтра начинается уже сегодня. И оно начинается с вас, в добрый путь к звездам.
Дорогие друзья, сегодня мы вновь поддержим уже сложившуюся добрую традицию петь вместе.
И сегодня мы хотим предложить вам исполнить новую песню «Мимо текла река». Приложите к тому сердце, душу свою. Давайте исполним ее всем земным шаром. Для вас ее будет исполнять и вести нас в пении группа «Патмос Украина».
Текла река, плыли куда-то облака, шел человек, была дорога нелегка, и человек мечтал о том, что он когда-то строит дом и поселится счастье в нем, в доме одном.
Если когда-то уставал, он неизменно напевал песню любимую свою, ту, что пою. Дом, как известно всем давно, это не стены, не окно, даже и стулья со столом, это не дом. Давно это не стены, не окно, даже и стулья со столом, это не дом.
Дом — это то, куда готов ты возвращаться вновь и вновь. Я разным добрым, нежным, злым, еле
живы. Дом это там, где нас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом, это твой дом. Дом это там, где нас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом.
Дорогие друзья, программу «Дорога к звездам» ведет доктор богословия Артур Штеле.
Сегодняшняя тема посвящена пятой главе книги пророка Даниила и называется «Не влезай, убьет».
Ну а завтра вас ожидает не менее интересная программа. Она посвящается шестой главе книги пророка Даниила в Библии. Она называется «Два закона, два пути. Какой изберешь?» Юля, да кстати, у нас 9 программ.
Да.
А в книге Даниила сколько глав получается?
12.
Я даже не знаю, когда мы это все успеем пройти. Но главное одно – быть здесь каждый вечер.
А сейчас мы приглашаем на сцену доктора богословия, пастора Артура Штеле.
Добрый вечер, дорогие друзья. Все те, кто нас смотрят через спутниковое вещание. Дорога к звездам – это дорога к вашему счастью. Тема пятой главы – «Не влезай, убьет». Как вы думаете, тот, кто такой вот лозунг предлагает человечеству, какую цель он преследует – сохранить или погубить? Если он говорит «не влезай, убьет», если он говорит «не делай того или иного, что принесет тебе вред», это делает только тот, кто любит, тот, кто хочет сохранить вас, тот, кто хочет оградить вас от всяких проблем, от всяких неверных решений. Сегодня мы с вами рассмотрим, пятая глава расскажет нам о последнем дне Вавилонской империи. Это 15 октября 539 год до Рождества Христова. В этот день Вавилонская империя пала. В этот день исполнилась первая часть пророчество, которое было дано некогда Навуходоносору в форме или виде истукана, где было сказано, что не вечно золотая голова будет царствовать, но придет на смену другое государство, другое царство, другая империя, которая будет не такой величественной, но все-таки другая империя, Медоперсия. И именно в этот день 15 октября 539 года это произошло. Пятая глава, она очень интересна. Давайте мы посмотрим на структуру этой главы. Сама структура уже очень многое нам с вами расскажет. Посмотрите, первая часть пятой главы рассказывает о пире, пир царя. А теперь посмотрите, заключительная часть главы, о чем она говорит? Смерть царя начинается с пира, с веселья, а заканчивается смертью. Вторая часть – надпись на стене и речь царицы. Предпоследняя часть – речь Даниила и значение этой надписи. А вот самая главная весть пятой главы находится в сердце. Это встреча двух Валтасаров. Валтасар встречается с Валтасаром. И вот здесь, в этой встрече, мы увидим, произойдет нечто очень интересное и важное для нас. Посмотрите, как начинается повествование 5 главы. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество». Первый же вопрос, который ставят исследователи или ставили исследователи Священного Писания, кто такой Валтасар? Потому что во всех летописях вавилонских последний царь вавилонский совсем не Валтасар, а Набонид. Во всех археологических, во всех письменных источниках, которые были обнаружены, везде вы найдете сообщение о том, что последним царем Вавилонской империи был Набонид, а о Валтасаре ни слова. И долгое время исследователи считали, что, может быть, это ошибка. Многие ставили под сомнение повествование библейское. Но на сегодняшний день, забегая вперед, мне хочется вас успокоить, сказать, не переживайте. Было обнаружено 37 различных древних документов, множество клинописных табличек, которые рассказали нам и открыли занавес этой тайны. Оказывается, они повествуют нам о том, что Набонид имел старшего сына, имя которому было Валтасар, и что в течение последних 10 лет они вместе правили страной. Валтасар оставался всегда в Вавилоне, в надежном, хорошо защищенном городе, а его отец Набонид, он занимался военными походами. И интересно отметить, что Набонид, он решил избрать самым главным богом, бога Вавилона, бога Луны. И поэтому он решил немножечко сместить из столицу и начал строить новую столицу. И он хотел посвятить ее богу Луны. Это очень важная деталь, мы увидим, с этим связано и интересное событие о самом разрушении всей Вавилонской империи. Дальше мы с вами читаем, что Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма. И вот тут вторая проблема. Кто назван отцом Валтасара? Навуходоносор. А вавилонская летопись и все свидетельства исторические говорят, кто был отцом Валтасара? Набонид. В чем дело? Дело в том, что как в древнееврейском языке, так и в древнеаравейском языке слово «сын» и слово «отец» намного шире, чем наше русское слово «сын» или «отец». На древних этих языках словом «сын» называли не только вашего кровного сына, но называли еще вашего внука, вашего правнука. Точно так же и отцом вы могли назвать дедушку, прадедушку, вашего родственника. И это не только здесь, в книге пророка Даниила, во многих других древних документах, которые написаны на этих древних языках. Но интересно отметить, почему же тогда Даниил ни разу не упомянул имя царя Набонида, а всегда говорит о том, что отец Валтасара – Навуходоносор. И это он делает несколько раз. Постоянно подчеркивает – отец Валтасара – Навуходоносор. Почему? Дело в том, что это основная цель пятой главы. И в этой главе Даниил проводит две очень интересные параллели. Одну параллель он хочет провести между Навуходоносором и царем Валтасаром, который правил городом Вавилоном. И вторую параллель, которую он хочет провести в этой главе, между Валтасаром, царем города Вавилона, и Валтасаром Даниилом. Помните, его имя изменил Навуходоносор и дал ему имя Валтасар. И вот теперь два Валтасара встретились. Итак, у нас в 5 главе две параллели. Навуходоносор и Валтасар, и затем параллели между двумя Валтасарами. Интересно отметить, что Навуходоносор тоже точно так же, как и Валтасар, начинал свое правление с так называемого коригенства или управления вместе с отцом. Вы помните, мы с вами рассматривали, когда отец Навуходоносора оставался и правил Вавилоном, его сын Навуходоносор с армией ходил и покорял народы, он управлял армией. Теперь в конце последний вавилонский царь, сын, он находится в хорошо защищенном городе, а отец его с армией вне города. Но самая важная параллель, на которую желает обратить внимание Даниил, заключается в том, что Навуходоносор царь, он осадил город Иерусалим, город Божий, он разрушил Иерусалим, столицу народа Божьего, он разрушил храм Бога, всемогущего Бога Библии, он вынес сосуды из храма Божьего и унес их в Вавилон. Он увел юношей, самых лучших, самых красивых юношей увел и сделал их евнухами при дворце Вавилоне. Это сделал Навуходоносор. В 5 же главе нам говорится о том, что Валтасар, последний царь города Вавилона, он повелел принести сосуды, чтобы принесли, которые Навуходоносор принес, и начал пить из этих сосудов вместе с своими наложницами, женами и участвовавшими в этом пире. Скажите, пожалуйста, кто сделал больше зла, Навуходоносор царь или Валтасар царь? Кто наделал больше зла, больше вреда, больше принес проблем и страданий народу Божьему? Кто? Валтасар только пил из сосудов, которые принес кто? Навуходоносор. А Навуходоносор что делал? Вы представляете, он не только юношей лучших представителей иудейского народа сделал евнухами в своем дворце. Он не только разрушил город и храм, он еще самых верных, самых верующих и преданных Богу людей бросил куда? В печь бросил. Так кто из них наделал больше зла? Конечно же, Навуходоносор. Он столько зла наделал, столько страданий принес. Но интересная вещь заключается в том, что, несмотря на все это, Господь его что сделал? Простил и принял. Он принимает Навуходоносора. Почему? Потому что Навуходоносор каждый раз, когда что-то делал против Бога, когда Господь в очередной раз ему открывался, то Навуходоносор начинал думать. Он стал думать, размышлять. И он стал шаг за шагом признавать владычество Божие до тех пор, пока, наконец, в 4 главе он не признал и не сказал: «Господь Всевышний, Владыка, Хозяин неба и земли». Ему все принадлежит. Ему принадлежит Вавилон, ему принадлежу и я. А вот Валтасар вроде бы ничего такого плохого не сделал, за исключением того, что повелел принести сосуды из Дома Божьего. И теперь мы посмотрим, что же произошло с ним и почему. Навуходоносор, когда читал вывеску «Не влезай, убьет», он все равно пытался подниматься. Но как только первый ток его ударял, он тут же возвращался, тут же каялся, и Господь спасал его. Валтасар залил разум вином, на вывески не обращает внимания, никаких границ у него не существует, святое попирает ногами, Господь его хочет спасти, он отказывается. И даже тогда, когда будет произнесен суд, и что с ним произойдет через вот буквально 30, 40, 50 минут, он все равно, мы с вами увидим, не признает величество Божие, откажется от Божьей помощи, и в таком случае Господь уже ничего с ним сделать не может. Раз ты избираешь смерть, Господь, его правление основано на свободе выбора. Раз ты выбираешь смерть, раз ты не хочешь быть спасенным, я не могу насильно тебя спасать. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды. И их принесли. И они взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме. И пили из них царь и вельможи его, и жены его, и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Вы представляете? Пили вино и славили богов. Но каких? Золотых, серебряных, медных, железных, каменных, деревянных. До чего нужно деградировать, чтобы начать поклоняться деревянным богам, камням, железу? Как вы думаете, а мы сегодня лучших богов имеем? Не поклоняемся ли мы бумаге? Зеленоватой иногда, иногда красноватой. Но служим-то бумаге почти что так, как Валтасар. И интересно отметить, здесь говорится, не говорится, по какому случаю этот пир состоялся. И исследователи продолжают спорить многие-многие десятилетия. В чем основная суть или смысл этого пира, этого пиршества? Вначале говорили, многие тысячи человек на пир они не могли пригласить, такого зала не было. Но сейчас археологи раскопали очень большой зал, который приблизительно был в длину около 60 метров и в ширину около 18 метров, и согласились, что в таком зале можно было собрать 1000 человек. Но вопрос заключается в следующем. По какому случаю они праздновали? Что они отмечали? Некоторые исследователи говорят, что они отмечали десятилетний юбилей, потому что именно в этом году исполнилось ровно 10 лет, как Набонид пригласил своего старшего сына править вместе с собой в стране и особенно отвечать за город Вавилон. Другие исследователи с этим не соглашаются. Они говорят, если внимательно прочитать пятую главу, там есть целый ряд деталей, которые указывают, причина должна была быть иной. Дело в том, что когда мы читаем пятую главу, мы обращаем внимание, что сразу же с самого начала сосуды из Иерусалима, из храма Божьего сыграли важную роль и играли в этом, на этом пиру. Во-вторых, мы знаем, что сознательно Даниила не пригласили. А в Даниила в 8 главе говорится о том, что в 3-й год царя Валтасара Даниил служил при царе. То есть он занимался государственной службой. Его не могли просто так обойти. Его осознанно обошли. Не хотели его пригласить на этот пир. А затем, когда все-таки царица пригласила или попросила царя пригласить Даниила, царь очень пытался так довольно-таки дерзко унизить Даниила. Основываясь на всем этом, многие исследователи говорят, что как раз приближалось время освобождения иудейского народа, потому что пророчество Библии говорило о том, что если иудейский народ не будет думать, что делает, а изберет зло, они будут уведены в Вавилон. Но на сколько лет? Пророчество говорят, на 70 лет. И вот теперь иудеи начали поговаривать в царстве Вавилонском. Скоро, еще чуть-чуть, 70 лет исполнится, и вот-вот мы пойдем на родину восстанавливать храм Иерусалима. И вот Царь Валтасар, осознанно многие исследователи считают, решил организовать пир и на этом пиру еще раз, в очередной раз унизить Бога Яхве и показать всем иудеям: вы там много пророчествуете, забудьте ваши пророчества, здесь я повелеваю, я делаю, что хочу, и вот я продемонстрирую вам, что я буду на пиру вместе с женщинами, хотя в то время женщины всегда отдельно были на пиру, здесь они все были вместе, и мы принесем ваши сосуды самые святые, и мы еще раз покажем, кто есть Бог. На самом деле, я думаю, так и было. Потому что сам текст показывает, что все в пятой главе вертится вокруг именно этих сосудов. Но вы представляете, очень интересная деталь. Навуходоносор, вавилоняне и Валтасар думают: мы забрали сосуды у Бога Яхве, значит, мы сильнее, мы победили Бога Библии. А на самом деле, знаете, что произошло? Бог их так вот на полставки сторожем нанял, чтобы они эти сосуды сохранили. Потому что на тот момент Вавилонская империя была самая мощная и самая надежная. Иерусалим был разрушен, растащили бы эти золотые и серебряные сосуды, и никто бы их не нашел. Бог их сторожами нанял, а они думают: мы победили Бога. И вот пройдет буквально несколько часов, и придет новый царь Кир, который издаст указ и который вернет по списку 5400 сосудов золотых и серебряных и в целости и сохранности доставит их. Они думали, они победили Бога, а на самом деле сторожами работали. Вы представляете, что получается с человеком? Он иногда насмехается над Богом. Он думает, что он Бога победил, а он... немножечко у дверей подметает. Вся мудрость человеческая к этому и ведет. Дальше говорится о том, что царь, когда вот пиршествовал, вдруг появилась на стене рука. Интересно отметить, в древности, когда изображали часть тела, руки или ноги, изображали для того, чтобы кого-то унизить. Если они хотели показать, что мы господствуем над тобой, то они тогда твою руку брали, часть ее, или палец, или ногу, и этим самым демонстрировали, что только часть тела, мы руководим всем. И вдруг появляется рука, часть руки. И эта рука, казалось бы, побежденного народа, что-то пишет. И вот здесь начинается интересное сравнение двух Валтасаров. И здесь посмотрите, что происходит. «Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресла его ослабели, и колени его стали биться одно о другое». Вообще очень интересно, очень много в этой главе есть параллелей между Даниилом Валтасаром и Валтасаром Валтасаром. Даниил, говорится о том, что он в первой главе был каким видом? Красивый, здоровый, полный, потому что питался здоровой пищей и отказался от царского вина, омрачающего разум. А Валтасар, который пил это вино царское, он очень бледным выглядел, Библия говорит. Колени его дрожали, стоит он, дрожит, немощный, не знает, что делать. Другое сравнение, параллель между одним Валтасаром и другим. Валтасар положил в сердце своем не оскверняться от стола. А здесь говорится о чем? Валтасар решил осквернить сосуды. Он решил осквернить. И множество-множество других интересных параллелей мы можем найти в этой главе. Вы можете дома прочитать внимательно эту главу, первую и пятую, и найти еще очень много интереснейших параллелей между этими двумя Валтасарами. Интересно отметить, что вино, которое здесь очень часто используется в пятой главе, оно встречается еще раз в книге Откровения, когда говорится уже о падении другого Вавилона, духовного. И там говорится, пал Вавилон, потому что он что сделал? Напоил вином блудодеяния все народы. Вот задача сил зла, как Вавилона древнего, так и Вавилона духовного будущего, омрачить разум, омрачить ум людей, так, чтобы они не видели эти надписи «Не влезай, убьет». «Не топчите святое, убьет». Они этого уже не видят, потому что мозг их залит вином блудодеяния. Когда это произошло, царь, здесь говорится о том, зовет всех своих мудрецов. И это удивительно. Даниил как будто бы насмехается, издевается с этими мудрецами уже в третий раз. Первый раз их призвали, они сказали, нет, не можем открыть сон, ты нам расскажи, только потом мы можем. Второй раз их пригласили уже, и сон рассказали, и тоже не знают. В третий раз их пригласили. Интересно, в первой главе говорится о том, что программа, по которой готовили мудрецов, было изучение всех языков, на которых разговаривали в то время. И теперь вдруг надпись, пожалуйста, прочитайте, на их языке нормальном написано, прочитать и этого не могут. Залили свой разум и ничего не могут. Один лишь расход бюджета. И затем приходит царица. Набонит не был прямым потомком, а Валтасар всегда называет себя сыном Навуходоносора для того, чтобы восстановить эту царскую линию. Но эта линия шла не через отца его, а через мать. И вот мать Валтасара, дочь Навуходоносора, приходит к нему и говорит, «Есть в царстве твоем муж, в котором Дух Святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, халдеев и гадателей. Сам отец твой царь, он так сделал. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, подчеркивается опять эта параллель двух Валтасаров, оказались высокий дух, ведение и разум, способность изъяснять сны, толковать загадочно и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». И вот теперь самое интересное, происходит встреча двух Валтасаров. «Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу». Обратите внимание, 8 глава очень четко говорит, что Даниил совершал служение при дворце. Он работал у царя, царь его знал. Посмотрите, что делает Валтасар. «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи?» Представляете, как он его унижает? «Сосуды оскорбил, решил, осквернил показать, кто здесь хозяин, а теперь и Даниила унижает. Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдены в тебе». Интересно отметить, он повторяет чуть ли не слово в слово то, что ему сказала мать. За исключением одного, он выпускает слово «святой». Мать ему сказала, что Дух Святого Бога в нем. А теперь, когда Валтасар говорит с Валтасаром, он говорит, «Ты ли, Даниил, я знаю, что у тебе Дух Бога, но святого, слово «святой» он упустил». Потому что он топчет ногами, попирает все святое. Для него нет ничего святого. А вы знаете, что Господь в Слове Своем многие-многие вещи называет святыми. И ожидает, чтобы народ к этому относился серьезно. Чтобы в этом порыве пренебрежения к святым вещам не погибнуть. Для того, чтобы сохранить людей от смерти. И Господь даже целый ряд интересных моментов осветил. Осветил субботний день, назвал его святым. Осветил Слово Свое, назвав его святым. И он говорит, относитесь к этому как к чему? Как к святыне. Валтасар погиб именно потому, что не обращал внимания ни на что святое, попирал абсолютно все святое ногами. И здесь он даже выпускает это слово «святой» для того, чтобы продемонстрировать его отношение к этому. Далее повествуется о том, что же сказал ему Даниил в ответ. 17 текст. «Тогда отвечал Даниил и сказал царю». Да, потому что в 16 тексте царь обещает и говорит, «Пожалуйста, ты сделай это, объясни, если сможешь прочитать и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Посмотрите, как много он обещает. «Сможешь, я сделаю тебя третьим». Этим самым он показывает, обычно цари, если обещали, обещали делать вторым. Но поскольку он сам был вторым, его отец был жив, он теперь говорит, ты будешь третьим. Посмотрите, как отвечает ему на это Даниил. «Тогда отвечал Даниил и сказал царю, дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю». Вы представляете, что происходит? Даниил-то знает конец от начала. Он прочитал, ему стало все ясно. И теперь этот царь, который через полчаса все потеряет, который ничего не имеет, говорит Даниилу, «Я сделаю тебя третьим». Вы знаете, вот так вот работает дьявол с каждым молодым человеком. Он срывает везде надписи «Не влезай, убьет». Он все святое попирает ногами, а потом вам говорит, радуйся, следуй за мной, и я дам тебе, обещает. Но толку от этих обещаний? И лишь только тот, кто знает конец от начала, он никогда не поддастся на это. Мы читаем дальше, Даниил начинает интерпретировать и объяснять. И когда он ему рассказал о том, что же там написано, 23 текст говорит. До этого он ему рассказал, вспомни отца твоего, который вознесся, который попирал все, но когда Господь прикоснулся к нему, он опомнился, он раскаялся. Но ты, он говорит, вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных. Обратили внимание, когда в начале повествуется, начинается все с золотых богов. А Даниил теперь все меняет и начинает с серебряных, потому что знает, уже золото не царствует. Осталось им 30 минут. Уже серебро в моде, потому что медоперсы уже окружили город. Этим богам, он дальше продолжает и говорит, которые не видят, не слышат, не разумеют, ты поклоняешься. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. Как глупо. Поклоняться истуканам, поклоняться богам, поклоняться дереву, камню. А Бога, в руках которого жизнь. Его отвергнуть. И он начинает толковать и говорит, вот что начертано, «Мене, мене, текалу парсин». И затем он объясняет и говорит, «Это означает, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Разделено царство твое и дано медянам и персам». Тогда по повелению Валтасара он решил исполнить свое обещание, свое слово, и попытался еще как-то наградить Валтасара другого, теперь Даниила, но ни слова покаяния, ни слова раскаяния. Господь так ожидал, если бы он согласился с этой вывеской, не попирай святое, если бы он сказал, Господи, прости, Господь бы его спас. Но он нет, продолжает на своем. Он продолжает и через несколько мгновений медоперсидский царь, осушив реку Евфрат, войдет со своими солдатами в этот город, и Валтасар будет умерщвлен. Самое интересное здесь заключается в следующем. Набонид, отец Валтасара, начал поклоняться Богу Луны. Навуходоносор тоже это делал, он тоже поклонялся Богу Луны. Вы помните, даже двоих юношей переименовали в честь Бога Аку, то есть Бога Луны. Но теперь отец Набонид, отец Валтасара, он решил построить храм и новую столицу Богу Луны. И они верили, что Бог Луны, он самый великий Бог. В тот момент, когда наступает новолуние, когда Луна широко светит. Но самое интересное в том, что Вавилон пал 15 октября в день новолуния, когда Луна во всем своем зените светила, и, казалось бы, Бог Луны был при своей силе. В этот момент неожиданно Вавилон пал. Для чего собрали пир? Чтобы продемонстрировать Бог Библии, Бог иудеев, с ним покончено. Вот мы теперь с этими сосудами это и продемонстрируем. Наш Бог, новый Бог, Бог Луны в день новолуния. Поэтому они так пиршествовали, что даже забыли закрыть ворота в реке Евфрат, потому что там были ворота поверх реки. Но чтобы никто не проплыл по низу, еще и внутренние подводные ворота. И их даже не закрыли, надеясь на Бога Луны. Полнолуние ведь! Бог Луны нас спасет. И именно в этот момент, когда Бог Луны был при силе, Бог Библии засвидетельствовал и продемонстрировал. Нет Бога, кроме Бога Библии. Все остальное – золото, дерево, серебро, бумага, что угодно – не поклоняйтесь им, не служите им, потому что на каждом современном боге вы можете увидеть надпись «Не влезай, убьет». Служи живому Богу, целью которого является спасти всех, кого можно спасти. Спасти всех, кто хочет спасти. Навуходоносор пожелал быть спасенным, и Господь ему все простил. Намного больше и тяжелее грехи простил, чем совершил Валтасар. Но Валтасар отвернулся от Бога, начал попирать Бога. И тогда Господь сказал: «Выбор за тобой, ты сам, друг мой, влез». Многие продолжают писать молитвенные просьбы. И мы будем с вами молиться сегодня об этом. Но прежде чем мы будем молиться, я хотел бы обратиться к вам здесь в зале, ко всем нашим телезрителям. Неужели мы будем продолжать служить богам золотым, серебряным, медным, железным, каменным, деревянным, бумажным, в которых нет дыхания жизни, которые сотворены нашими руками? Или мы поднимем наш взор к Богу, всемогущему, дыхание жизни нашей, в руках которого? Кому вы пожелаете служить? Если вы избираете Бога Библии, я приглашаю вас стать для молитвы. Наш дорогой, всемогущий, всесильный Господь, прости нас, что порой мы служим и поклоняемся бумаге и дереву, и золоту, и серебру, забывая, что дыхание наше, благополучие наше, жизнь наша в Твоих всемогущих руках. Все те, Господи, кто встали здесь в зале, и во всех тех местах, где слушают нас, и во всех этих записках, которые написаны, Господи, все мы хотим сказать Тебе: Ты наш Господь, и Тебе мы желаем служить. потому что Твоя цель лишь одна – спасти потерянное. И мы просим Тебя, услышь и ответь на все просьбы и на все нужды. И сохрани нас от поклонения человеческим богам. Во имя Твое просим, во имя всемогущего Бога, Владыки неба и земли. Аминь. Дорогие друзья, дорога к звездам – это дорога к вашему счастью.